Глава 15. Хотя высота Снефельса 5000 футов, но из стапи виднелась только громадная куча снега, увенчивающая вершину вулкана. Мы подвигались гуськом. Ганс шел впереди. Дорога была до того узка, что мы едва пролезали, и вести разговоры не было никакой возможности. За базальтовыми стенами фьорда пошла почва, состоящая из вулканического торфа. Некоторые торфяные ямы достигали 70 футов в вышину и представляли слои обугленных обломков, разделенных пластами пемзоватого туфа. Как истый племянник профессора Лиденброка, я, невзирая на все свои тревоги, внимательно рассматривал все минералогические особенности. Вместе с этим я в уме проходил всю историю возникновения Исландии. Этот любопытный остров, очевидно, поднялся из воды не в особенно отдаленную эпоху. Очень может статься, что он и до сих пор продолжает нечувствительно подниматься. Если это так, то его происхождение можно только приписать действию подземного огня. В таком случае теория Деви, документ Сакнусома, притязательные замыслы моего почтенного дядюшки – все это идет прахом. Эти размышления заставили меня еще внимательнее приглядываться к почве, и скоро я пришел к следующим выводам. В Исландии нет осадочных пластов, и весь остров состоит из вулканического туфа, то есть из накопления каменных пород ноздреватого состава. Действием внутреннего огня остров постепенно поднимался, а поднявшись выше поверхности моря, прорвал почву диагонально с юго-запада на северо-запад, и на поверхность острова вылилась трахитовая масса. Этот переворот совершался без потрясений. Расщелина была громадная, и расплавленная масса, вытекавшая из внутренности земли, покрыла остров назреватую корою. В эту же самую эпоху появились сиениты и порфиры. Благодаря этому излиянию расплавленной массы толщина острова очень значительно увеличилась. Следовательно, увеличилась и сила сопротивления. Можно себе представить, какое количество упругой жидкости скопилось внутри, когда трахитовая масса охладилась и закрылись для нее все выходы на поверхность. Наконец наступило время, когда уже сила, скопившаяся внутри газов, достигла до такой степени, что подняла во многих местах тяжелую кору в виде конусов, а на вершине этих конусов прорвала себе выход. С этого времени началась вулканическая деятельность. Из вновь образовавшихся кратеров сначала выкинуты были базальтовые соединения, а когда кончилось базальтовое извержение, началось выбрасывание лавы, пепла и шлаков, которые лежали по бокам горы, словно гигантские пряди каких-то чудовищных волос. Дорога, между тем, становилась все труднее и труднее. Почва все поднималась, осколки скал шатались и колебались. Надо было продвигаться с величайшей осмотрительностью, потому что каждый шаг грозил опасным падением. Ганс шел так же спокойно, как другие ходят по усыпанной песком аллее. Время от времени он скрывался от нас за выступами скал, и тогда резкий свист давал нам знать, какого направления мы должны держаться. Он часто останавливался и сбирал мелкие осколки в кучи для того, чтобы обозначить путь, по которому мы поднимались и по которому нам придется спускаться. 3 часа утомительнейшей ходьбы недалеко нас подкинули. Мы только пришли к подошве горы. Здесь Ганс подал знак остановиться. Мы остановились и стали завтракать. Дядюшка поглотал свои порции, как акула, но это ничуть не ускорило дело, потому что Ганс положил, что отдых будет продолжаться час. И час отдых продолжался, невзирая ни на какие доводы почтенного профессора. 3 исландца в молчаливости не уступали Гансу белке. Они ели и не сказали ни единого слова. Отдохнув, мы снова двинулись в путь. Мы теперь взбирались по склонам Снефельса. Снежная вершина вулкана вследствие оптического обмана, как это нередко случается в горах, казалась мне гораздо ближе, чем была на самом деле. Много еще часов трудного, утомительного пути предстояло нам до этой вершины. Камни сыпались из-под наших ног и катились вниз с быстротой лавины. Иногда вдруг представлялись такие крутые выступы, что карабкаться на них было невозможно, а приходилось огибать их, что тоже было небезопасно. Мы пускали тогда в ход палки с железными наконечниками и посредством этих палок кое-как помогали друг дружке взбираться. Тут я должен сказать, что дядюшка очень обо мне заботился. Он не выпускал меня из виду, и много раз его рука вовремя поддерживала меня. Сам дядюшка карабкался, хотя не грациозно, но очень деятельно и искусно. Исландцы взбирались легко и быстро, как настоящие горцы. Я время от времени поглядывал на снежную вершину Снефельса и говорил себе, что никогда нам до нее не докарабкаться, если все пойдет такая же крутизна. Но, к счастью, после 5-часовых трудов нам встретилось что-то вроде ступенчатой лестницы, по которой мы стали уже без труда взбираться. Лестница эта образовалась из камней, изверженных вулканом. Если бы эти камни не были остановлены неровностями горного склона, они бы попадали в море и, пожалуй, образовали бы новые островки. Всход становился все круче и круче, но эти ступени очень нам помогали. Мы продвигались так быстро, что, остановись передохнуть на одну минутку, я чуть не потерял из виду товарищей, которые продолжали взбираться. К 7 часам вечера мы уже перешли 2000 ступенек и достигли того места, откуда начинался самый конус. Море расстилалось под нами. Мы были на 3200 футов над его поверхностью. Мы уже миновали границу вечных снегов. Эта граница лежит в Исландии довольно низко по причине постоянной сырости и суровости климата. Холод был жесточайший. Ветер чуть не валил с ног. Я просто изнемогал. Нетерпеливый дядюшка понял, что уж ноги меня не несут, и, скрепив сердце, решился приостановиться. Он сделал знак Гансу. Но Ганс отрицательно качнул головой и сказал: «Оф ван фор! Он, кажется, велит идти дальше», — обратился ко мне дядюшка. Затем он обратился за объяснением к Гансу. «Мистоур», — ответил Ганс. «Мистоур», — повторил один исландец не без испуга. «Что значит это слово? Мистоур?» — спросил я у дядюшки. «Гляди!» — ответил мне дядюшка. Я взглянул в ту сторону, куда он указывал. Над долиной кружился, подобно тромбу, огромный столб песку, пыли и мельчайших камней. Ветер гнал этот столб на тот бок Снефельса, где мы находились. «Хастикт! Хастикт!» — говорил Ганс. Хотя я и не понимал по-исландски, но догадался, что это значило бежать как можно скорее. Мы все последовали за Гансом, который начал огибать конус несколько наискось, чтобы облегчить путь. Скоро тромб опрокинулся на гору, и гора затряслась от этого удара. Камни, подхваченные ветром, посыпались дождем, как при извержении. По счастью, мы уже были на противоположном склоне горы и вне всякой опасности. Не будь наш Ганс Белке так предусмотрителен и осторожен, нас бы разорвало, расщепило и уничтожило в этом страшном вихре. Ганс счел небезопасным ночевать на склоне конуса, а потому пришлось снова отправиться в путь. Для того, чтобы пройти 1500 футов, которые еще оставались до кратера, потребовалось целых 5 часов. Я просто-напросто падал из изнурения, голода и холода. Воздух становился все реже и реже, дышать было трудно. Наконец, к 11 часам ночи, в темноте, мы добрались до вершины Снефельса, и прежде чем мы нашли себе убежище внутри кратера, я успел увидать полуденное солнце, которое бросало свои бледные лучи на остров, как бы заснувший у моих ног.